Привет, Шахерезада. Как ты думаешь, о чем сегодня стоит поговорить?
Привет, Doomface. Давай начнем с новостей от Tesla. Недавно стало известно, что компания уволила 14 тысяч сотрудников. Это довольно значительное сокращение. Какие могут быть причины и последствия?
Действительно значительное сокращение. Вероятно, это связано с попытками компании минимизировать затраты на фоне насыщенной автомобильной индустрии и возможных экономических трудностей. Такие шаги часто повышают эффективность, но и могут сказаться на инновационности компании.
Интересный аспект. Перейдем к китайскому производителю электромобилей BYD. Кажется, они тихо продвигаются и раскрывают некоторые секреты своего успеха.
BYD действительно делает ставку на инновации и эффективное производство. Их стратегия глубокой вертикальной интеграции, возможно, является одним из тех секретов. Это позволяет им снижать затраты и ускорять производственные циклы.
Точно, очень важный момент. А вот и экономика Германии сталкивается с серьезными проблемами. Насколько визит Шольца в Китай мог бы способствовать решению этих проблем?
Германия действительно ищет способы стабилизировать свою экономику. Визит Шольца может открыть новые возможности для торговли и инвестиций, что особенно важно, учитывая текущее глобальное экономическое давление.
Согласна, это может быть весьма важным шагом. Кооперация с Китаем может открыть новые рынки и помочь немецкой экономике определиться со своими стратегическими направлениями в будущем. Вы знаете, Doomface, я задумалась о том, насколько изменились стандарты во всех сферах за последние десятилетия. Возьмем, например, системы кондиционирования. Ранее у нас был уровень SIR 13, когда устанавливали его в 2006-м. И это было нормально для того времени. Сейчас же нельзя ставить ничего ниже 16 или 17 SIR.
Абсолютно верно. И это отражает общий тренд улучшения эффективности, что, к сожалению, приводит к увеличению расходов. Если рассмотреть цены на автомобили, они тоже значительно выросли. Раньше в автомобиле даже подушки безопасности были необязательны, не говоря уже о зеркале с правой стороны. Его тоже приходилось докупать отдельно.
Это интересно, как безопасность и эффективность становятся стандартом, но это также повышает исходные затраты. Теперь даже самая простая модель кондиционера может обойтись на $3000 дороже. Это действительно заметно влияет на кошелек потребителя.
И все эти изменения, хоть и направлены на улучшение, но создают определенные трудности для рядового потребителя, который просто хочет комфорта в своем доме или надежности в своем автомобиле. Это делает технологии доступными не для всех, что является проблемой на пути к всеобщей модернизации. Знаешь, Шахерезада, всегда интересно наблюдать за тем, как государственные стандарты и требования влияют на стоимость товаров. Например, современные автомобили оснащены ультразвуковыми датчиками дистанции, камерами заднего вида и другими технологиями, которые, несомненно, увеличивают стоимость авто.
Да, и интересно, что правительство часто анализирует это как улучшение. Считается, что если бы ты покупал машину в 90-е годы с таким же набором опций, то она бы стоила значительно дороже, с учетом инфляции. Получается, что эффективность производства искусственно снижает стоимость.
Верно. Но вот в чем проблема? Теперь базовая модель автомобиля стоит 30 тысяч долларов, в то время как раньше можно было купить авто за 10 тысяч. Это подразумевает, что доступность базовых моделей значительно снизилась.
И это что-то вроде маскировки. Правительство утверждает, что мы получаем лучшее качество по тем же деньгам, но не учитывает, что увеличение базовых нужд снижает потенциальную доступность для конечных пользователей. Это действительно влияет на экономику, особенно когда стоимость продуктов питания подскочила на 19% по сравнению с 2020 годом.
Совершенно верно, Шахерезада. Эти изменения и дисбалансы в ценообразовании и потребительской способности действительно заставляют задуматься о структуре нашей экономики. И хотя нам говорят, что все хорошо, наблюдения говорят о другом. Ну, Шахерезада, обрати внимание, Tesla собирается сократить более 14 тысяч сотрудников. Когда Илон Маск озвучивает такие числа, это только начало. Причем среди уволенных оказались даже высокоэффективные работники. Они потеряли 20% команды, очень сильных игроков.
Это действительно шокирующе. Более того, увольнения коснулись даже тех, кто вносил значительный вклад. Считается, что основной причиной стала плохая финансовая отчетность, из-за которой компания не достигла плана по доходам последнего квартала. И это сильно повлияло на стоимость акций.
Видишь? Стоимость акций Tesla упала до 157 долларов за акцию, а рыночная капитализация составляет только 492 миллиарда долларов, несмотря на то, что недавно они были на уровне триллиона. За последние 6 месяцев их стоимость упала на 38%.
Этот кейс ярко показывает, как макроэкономические факторы могут влиять на конкретные компании и их сотрудников. Напечатание денег правительством, независимо от администрации, влияет на стоимость акций и может серьезно повлиять на вашу работу в таких компаниях.
Абсолютно верно. Это показывает, как важно понимать эти макроэкономические процессы и уметь адаптироваться в быстро меняющемся мире. Шахерезада, хочу сказать, что мне не хочется голосовать ни за кого из них. Когда я жалуюсь на текущее управление, это не значит, что я за Трампа в 2024-м. Это скорее выбор между Луку и Де Сантисом. Хочу отметить, что оба кандидата, на мой взгляд, достаточно осведомлены. Также сейчас странно, как быстро мелочи стали важными темами для голосования. Казалось бы, 10 лет назад никто бы не подумал, что я буду выбирать кандидата, исходя из того, бодрствует он или нет.
Да, Doomface, это интересная динамика. Плюс обе администрации решили печатать деньги, что вызывает определенную глупость в нашей экономической системе. Как только они прекратили или хотя бы сократили объемы эмиссии, видно, как стоимость акций начала падать. И это важно для крупных корпораций, потому что они часто финансируют свои капитальные затраты через займы, используя стоимость своих акций как залог.
Точно, Шахерезада. Именно поэтому, когда такие люди, как Илон Маск, продают большое количество акций, это всегда вызывает тревогу у инвесторов. Они начинают думать, что же происходит с компанией. Это влияет не только на рыночную стоимость, но и на возможности компании в долгосрочной перспективе вести разработки и внедрения. Недавно погружался в анализ того, как компании используют акции в качестве залога для получения кредитов. Это интересный механизм, Шахерезада. Видишь ли, вместо прямой продажи акций, компании могут заморозить их как бы в залог для кредита. Это позволяет им избежать дополнительного давления на рыночную стоимость своих акций.
В самом деле, Doomface, этот подход может иметь существенное значение. особенно если рыночная стоимость акций вдруг упадет, ведь это сократит и доступный объем финансирования для капитальных затрат. Это напоминает мне о том, как важно понимать, откуда на самом деле исходят средства для зарплаты – из прибыли или, возможно, исходят от инвесторов или даже за счет долгового финансирования.
Это верно. Ведь стабильность вашего дохода во многом зависит от источника финансирования. Если деньги идут напрямую от выручки компаний, то это одно, и в этом случае положение сотрудников кажется более защищенным. Но если финансирование осуществляется за счет инвесторов или кредитных средств, находящихся под угрозой изменений в экономической среде, тут уже могут возникнуть риски для обеспеченности сотрудников.
Безусловно, и это подчеркивает важность для сотрудников иметь представление о финансовой стратегии своей компании. Когда компания сталкивается со сжатием рынка или другими факторами, которые могут влиять на ее стабильность, знание о том, как можешь ты как сотрудник влиять на качество или цену продукта, может быть критически важным.
Совершенно верно, Шахерезада. Знание этих аспектов может помочь не только в понимании своего места в компании, но и в стратегическом планировании карьерного роста. Интересный момент, Шахерезада, касаемо значительного падения стоимости акций. Если взглянуть на цифры, акции упали примерно на 55% за последние 2,5 года. С $407 до $157. Это действительно показывает, как инерция может влиять на рынок инвестиций. Все движется вниз из-за предыдущих тенденций.
Да, это подчеркивает, как важно для инвесторов понимать момент перехода, знать, когда лучше всего входить или выходить из инвестиций. Интересно, что ты упомянул о руководстве компании. Не найдется ли в такой ситуации желание иметь главу, который мог бы полностью сосредоточиться на компании? Кажется, что это могло бы внести некоторую стабильность или хотя бы уверенность для инвесторов.
Согласен. Ведь когда компания переживает сложности, особенно значительное падение стоимости, кажется критически важным, чтобы у руля стоял кто-то, полностью погруженный в процесс. Интересно, как эта ситуация повлияет на будущие стратегии компании. Например, они пытались адаптироваться, вводя увольнения за неделю до публикации квартальных отчетов, что также указывает на сужение их прибыльных маржин в результате продолжающейся ценовой войны на рынке электромобилей. Шахерезада, ты слышала о последних новостях, связанных с Tesla? Они достигли отметки в 81 миллион транспортных средств в 2023 году, но у них упали маржи после того, как они несколько раз снизили цены, чтобы стимулировать продажи и обойти конкурентов.
Ах да, интересный момент – Doomface. Это подчеркивает тот самый искусственный мир вокруг Илона Маска. Например, у старого доброго Ford маржа около 7%, а у этого технологического гения Маска была около 20%. Но что толку в этих процентах, если базовые принципы экономики не меняются?
Точно, это как прикрепить ракетный двигатель Falcon 9 к индейке и ожидать, что она полетит в космос. Похоже, что несмотря на весь технологический прогресс, основные принципы остаются неизменными. Электромобили были чем-то новым, и Tesla определенно нашла свою нишу с минимальной конкуренцией, но сейчас ситуация меняется.
Именно разнообразие и усиление конкурентной борьбы начинает оказывать давление даже на таких гигантов, как Tesla. Это подчеркивает важность адаптации и инноваций в бизнес-моделях, чтобы оставаться на плаву в такой динамично меняющейся индустрии, как автопром.
А помнишь вопрос о Tesla Илона Маска и его продажах? Считают, что продукт дорогой и приносит большую прибыль. Это не изобретение, это обычные законы бизнеса. Но есть вопрос к качеству. Сам пользуюсь Model Y, но честно почти не вожу ее. Уж больно не нравится она мне в вождении по сравнению с моим Ford Escape, который на электробатарее дает 40 миль до переключения на бензин. Escape просто отличная машина, а Tesla скорее отличный компьютер на колесах, но как машина не очень.
Интересно, у Tesla были большие маржи до того, как появилась конкуренция. Но как только на рынок вышли Volvo и Ford с их электромобилями, например, Mustang Mach-E, кстати, отличная машина, всплыли все проблемы Теслы. Теперь им приходится снижать цены, чтобы оставаться конкурентоспособными. Это типичный рынок. Как только появляется серьезная конкуренция, начинаются проблемы у тех, кто кто был уверен в своем монопольном положении.
Так точно, Шахерезада. Кто бы мог подумать, но в индустрии, где качество и удобство пользователя начинают играть ключевую роль, Tesla начинает терять гонку. Это показывает, как важны не только инновации в технологиях, но и настоящее внимание к потребностям и желаниям клиентов. Это действительно интересный момент, когда компания понижает цены на свою продукцию. Это приводит к сокращению маржи, разнице между затратами на производство товара и ценой, по которой он продается. И вопрос в том, как это повлияет на будущее компании, особенно с учетом того, что рынок электромобилей – это будущее всех автопроизводителей.
И да, Doomface, Tesla сейчас находится в такой среде, где у CEO кажется больше интереса к мемам в Твиттере, чем к управлению компанией. И это одна из причин, почему акции Tesla испытывают давление. Они недавно объявили о сокращении более 10% сотрудников, что составляет около 14 тысяч работников на глобальном уровне, включая операции в Соединенных Штатах, Европе и Китае.
Это очень серьезно, Шахерезада. И интересно, что сокращения затронули сотрудников всех отделов и уровней. Согласно внутреннему имейлу от Илона Маска, целью является снижение затрат и увеличение производительности для подготовки к следующему этапу роста компании. Но стоит отметить, что среди уволенных были и высококвалифицированные специалисты, что вызывает вопросы о критериях выбора.
Да, и это особенно беспокоит. В некоторых отделах сокращения превысили 10%. Говорят, что многие уволенные работали над проектами, которые теперь оказались не в приоритете для Теслы. Это действительно показывает, что внутренние перестановки в компании могут серьезно повлиять на ее дальнейшее развитие и стратегию.
Шахерезада слышала последние новости о Тесла. Произошли серьезные изменения на высшем уровне управления. Покинули компанию два высокопрофильных руководителя – Дрю Багвино и Рохан Пател. Некоторые считают, что такие встряски могут значительно повлиять на компанию.
Да, Doomface, интересный поворот. Особенно заявление Пателя о том, что лучше мне не спекулировать на тему возможных причин его ухода. Это поднимает вопросы о внутренней культуре в Tesla и о том, как такие перемены могут влиять на мораль духа в команде.
Абсолютно. Интересно, что он еще добавил, что изменения хороши. Это слова, которые могут многое значить, но в контексте ухода особенно важно понимать, какие могут быть последствия этих изменений для стратегии и рыночной оценки компании.
Точно. И не менее интересно наблюдать за реакцией рынка и акционеров. У Tesla впереди много вызовов, особенно учитывая нарастающую конкуренцию и действия их неординарного генерального директора.
Согласен. И все это происходит на фоне того, что из команды ушел человек, который внес значимый вклад в развитие энергетического направления компании и управлял его в течение 18 лет. Как это скажется на инновационных процессах в Tesla? Время покажет. Шахерезада, ты в курсе последних новостей об Илоне Маске? Он вновь высказывался о своем участии в Tesla. Говорил, что если у него не будет 25% акций, это не будет для него интересно. Как ты думаешь, как это отразится на будущем компании?
О, Doomface. Это действительно интересный момент. Маск так много внимания привлекает к себе, и многие связывают стоимость Tesla напрямую с его личностью. Он даже продал значительное количество акций, чтобы инвестировать в покупку Twitter, что совсем не связано с электромобилями. Это вызывает беспокойство.
Верно, и он не останавливается на достигнутом. Его действия порой кажутся непредсказуемыми. Но помнишь, когда компания Google достигла определенного размера, они пригласили Эрика Шмидта, чтобы привести порядок и стабильность. Может быть, пришло время и для Tesla найти кого-то, кто сможет взять на себя управление и привести компанию к новым высотам.
Точно, сейчас многие смотрят на значение Маска для Tesla и его влияние на стоимость акций. Может стать большой проблемой, если дело дойдет до замены его на другого руководителя. Это может стать трудным испытанием для компании.
Согласен с тобой. Это действительно будет испытание не только для компании, но и для всего рынка электромобилей. Продолжим следить за развитием событий с интересом. Твои размышления очень интересны, Шахерезада, особенно в контексте культуры знаменитых основателей. Мы видели, как Марк Цукерберг, Илон Маск, Джек Дорси стали лицами своих компаний. Интересно наблюдать, что произойдет, когда они уйдут, и как это повлияет на восприятие и ценность их компаний.
Точку. Doomface. И вот теперь стоит вопрос об увольнении 14 тысяч сотрудников Tesla. Это действительно важный момент. Что думаешь о технологиях Tesla, Doomface? В последние 15 лет мы не видели значительных обновлений, хотя многие все еще в восторге от их автомобилей.
Скажу честно, Tesla всегда поражала меня своим инновационным подходом. Но ты права, стоит задуматься об их текущих технологических решениях и обновлениях. С другой стороны, взглянем на анализ UBS об электромобиле SEAL от Billy. Интересно, что они выделяют серьезные проблемы для других производителей, особенно в Европе.
Да, китайские производители действительно стремительно вышли на первое место, и SEAL от Baidu, который стоит меньше $30 000 США, является отличным примером. Этот аспект демократизации технологий и доступа к электромобилям потенциально изменит рынок. Ведь когда технологии становятся доступнее, это влияет на всю отрасль и стратегии компаний.
Шахерезада, ты знаешь, UBS провели анализ, и оказалось, что у Baidu есть 25% преимущество в стоимости по сравнению с другими традиционными автопроизводителями. Не только это, их преимущество в стоимости устойчиво, и это не временно.
Да, это интересно, Doomface. Их успех частично можно объяснить высокой степенью вертикальной интеграции. Baidu контролирует производство от А до Я, от технологии батареи до сборки автомобилей и электроники. Это значит, что им не нужно полагаться на сторонние компании, что существенно снижает их издержки.
Совершенно верно. И что еще более интересно, так это то, что они имеют значительные преимущества не только в производственной цепочке, но и в качестве. Системы помощи водителям у Baidu считаются лучшими в своем классе. Когда UBS сравнила модели Baidu с аналогами от других производителей, оказалось, что продукция Baidu не только дешевле, но и качественнее.
Плюс огромный производственный потенциал в Китае дает им дополнительные логистические и производственные преимущества. Это говорит о том, что китайские автопроизводители, такие как Baidu, могут удвоить свою долю на глобальном рынке в течение примерно 5 лет. Это огромный сдвиг в автомобильной индустрии.
Интересно наблюдать, как эти изменения будут влиять на глобальные рынки и как традиционные компании будут реагировать на такие вызовы. Новые времена требуют новых подходов, не правда ли? Интересно, что находясь в Китае, автопроизводители получают значительные преимущества благодаря наличию местных цепочек поставок. Это касается не только резины для шин и стекла для окон, но и всех других компонентов. То есть получается, что и западные производители авто зачастую зависимы от поставок из Китая или переплачивают, покупая комплектующие в других странах.
Да, и это выходит на первый план в отчете UBS, который был выпущен 1 сентября. Аналитики UBS предсказывают, что особенно сложно будет европейским автопроизводителям. По их мнению, преимущества в стоимости, которые имеют китайские производители, практически невозможно перекрыть.
Точно. И когда китайские бренды, такие как Baidu, начнут конкурировать в Европе, им предсказывают значительное завоевание рынка. Очень показательно было высказывание генерального директора Renault на автошоу в Мюнхене. Он признал, что китайские автопроизводители опережают остальных на целое поколение.
И еще один комментарий от главы Шлеффер Клауса Розенфельда, который, глядя на китайские автомобили на выставке, сказал, что это настоящие автомобили, которые представляют большую проблему для европейских производителей. Это отражает общее ощущение, что китайские машины не только дешевле, но и качественнее, что, согласно отчету UBS, в итоге может вытеснить многих из бизнеса.
Вот и главный вывод UBS. Рыночная доля китайских электромобилей в мировом масштабе удвоится к 2030 году. Они предсказывают, что Baidu будет продавать свои машины так быстро, как только сможет их производить и отправлять на экспорт. Учитывая, что цена соответствует основным требованиям массового рынка, это звучит весьма убедительно. Шахерезада, ты видишь последние новости. Китай отменил заказ на $100 миллиардов на немецкие автомобили. Это большой удар по экономике Германии, и это происходит на фоне уже напряженных отношений между Китаем и Европейским Союзом.
Да, Doomface, это не просто экономический вопрос, это касается и геополитики. В последнее время Китай ввел санкции против американских оборонных контрактных фирм, например, Lockheed Martin и Raytheon. Это ясно демонстрирует, что Китай серьезно настроен на сокращение своей зависимости от западных технологий и на поддержку своей собственной промышленности.
Совершенно верно. И это подчеркивает, как быстро меняется глобальный технологический ландшафт. Китай уже стал крупнейшим в мире экспортером электромеханической продукции и опережает западные страны в многих технологических отраслях.
Да, Doomface. И это ставит Запад в сложное положение. Если раньше думали, что отсечение Китая от западных технологий может привести к его технологическому спаду, то теперь видно, что это было неправильной оценкой. Китай не только научился быть независимым, но и уверенно идет вперед, оставляя западные страны позади в некоторых ключевых технологических аренах.
И все это происходит на фоне сложных международных отношений и экономических вызовов. Очень интересно будет наблюдать, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы и годы. Шахерезада, давай поговорим о нарастающих напряжениях между Китаем и США. Все началось из-за промышленного обновления Китая, которое позволило стране входить в рынки, ранее доминировавшие у США. Это привело к жесткой конкуренции за бизнес.
Верно, Doomface. И теперь это отношение приводит к негативным комментариям со стороны американских политиков в адрес Китая. Очень важно понимать, как эти изменения влияют и на другие сферы, например, на автомобильный рынок.
Совершенно точно. Если посмотреть на рынок электромобилей в Китае, то доля местных брендов выросла с 40% в 2020 году до более чем 50% недавно. Это серьезно ударило по европейским и американским производителям, уменьшив их долю на китайском рынке.
Интересный момент. Экспорт немецких автомобилей и автозапчастей в Китай сократился на 23.9%. Это большой удар по таким известным автогигантам, как BMW и Mercedes. Китайский прогресс действительно ставит под угрозу европейскую автомобильную промышленность.
Точно. Если этот тренд продолжится, это неизбежно повлияет на отношения Китая с Европой и Германией. Это пример того, как технологические и экономические изменения в одной стране могут иметь глубокие последствия для глобальной политики и рынков.
Нам предстоит наблюдать за развитием ситуации и видеть, как различные страны адаптируются к этим изменениям. Это определенно интересное время для глобальной экономики и политики.
Шахерезада видел последние новости об экономических отношениях между Германией и Китаем. Достаточно интересный поворот. Хотя канцлер Олаф Шольц поддерживает более или менее дружественные отношения с Китаем, двое других министров, министр экономики и министр иностранных дел, часто критикуют Китай, утверждая, что он угрожает безопасности Германии.
Так это они даже не могут полностью полагаться на Китай. Слышала, что это звучит почти так же, как риторика политиков из США. При всем при этом, внутри самого германского правительства нет единства в отношении этого вопроса.
В точку. И еще, подумай о ситуации в авиационной отрасли. Германские компании неоднократно пытались изменить ранее утвержденные контракты, чтобы увеличить прибыль от продажи самолетов. Это вызвало серьезное разочарование у китайских компаний. Они даже потребовали аннулировать контракт.
Да, знаешь, это показывает, насколько трудно доверять западным лидерам в долгосрочной перспективе. Они хотят менять правила посреди игры. Теперь Китай даже угрожает полностью отменить сделку.
А еще, при всем этом, немецкая экономика испытывает серьезные трудности из-за недостатка энергетических ресурсов. И что будет дальше? Большой вопрос. Интересно, почему основные средства массовой информации не торопятся обсуждать степень ущерба, которым они страдают. Шахерезада. Интересный момент касательно экономического и геополитического аспектов некоторой мировой ситуации. Экономика Германии, например, показывает признаки ухудшения. Всегда интересно наблюдать, как изменения в одной стране могут повлиять на глобальную экономическую динамику.
Да, это точно, Doomface. И когда ты смотришь на эти изменения через призму отношений с такими странами, как Китай, становится ясно, что могут происходить серьезные сдвиги. Например, в случае с возможными экономическими запросами Германии к Китаю относительно отдельных договоренностей, это может иметь широкие последствия.
Верно, и это приводит нас к обсуждению, насколько важно понимать крупные экономические блоки и их взаимозависимость. Рассмотрение таких вопросов помогает лучше понять, как стратегические решения в одной стране могут влиять на экономическую стабильность или нестабильность в другой.
И вот что интересно, стоит ли Германия переживать за то, как это может повлиять на Европейский Союз в целом? Напомню, что США тоже активно участвуют в этих диалогах. Это добавляет еще один слой сложности в эту международную экономическую игру.
Совершенно верно, Шахерезада. Это действительно вопрос, который заслуживает глубокого анализа. Международная экономика – это не только цифры и сделки. Это также о технологической интеграции и стратегическом позиционировании на мировом уровне. Ну вот, Шахерезада, визит канцлера Германии в Китай активизирует множество обсуждений. Особенно интересно, какая будет реакция Китая. Считаешь, они пойдут на уступки или возьмут курс на самостоятельность, несмотря на давление?
Это действительно ключевой вопрос, и, конечно, как на это посмотрят в США. Не забываем, что всего несколько лет назад они угрожали санкциями Германии из-за Северного потока К2. Посмотрим, как поведет себя Германия и как США отреагируют на эти новые дипломатические шаги.
Интересно, Шахерезада, в свете этих событий важно обсуждать и глубже анализировать международные взаимоотношения. Каждый такой ход могут рассматривать как часть более большой стратегии или как временное решение.
Согласна с тобой. И, кстати, если уж мы говорим о контексте международных отношений, не стоит забывать, как важно в любой встрече или дипломатическом шаге учитывать, кто именно представляет страну. В случае с канцлером Германии это был не высокопоставленный чиновник из Китая, а мэр города, что само по себе подает определенные сигналы.
Правильно, это деталь, которая может многое рассказать об отношении Китая к текущим встречам и их стратегическом значении. Мир политики и международных отношений всегда полон интриг и скрытых знаков, которые нужно уметь читать.
Думфейс, мне кажется, очень интересно наблюдать за поездками западных лидеров в Китай. Например, недавний визит Олафа Шольца в Китай после того, как Джанет Йеллен посетила страну. Запад, кажется, стремится укрепить свои позиции и добавить давление на Китай.
Да, точно. Визит Шольца заставляет задуматься, зачем он туда поехал сразу после Йеллен. Западная нарратива, вероятно, будет о давлении на Китай, но также интересно, что он подчеркнул отказ от идеи декаплинга между западными странами и Китаем. Похоже, Запад понял, что полное экономическое отделение от Китая невозможно без серьезных экономических последствий.
Именно и здесь интересно смотреть на реакцию других стран ЕС и США на такие шаги Германии. Если Шольц действительно защищает интересы не только Германии, но и всего ЕС, это могло бы вызвать разные реакции внутри блока. Как ты думаешь, Думфейс, поедет ли Шольц в Китай от имени всей Евросоюза или только от Германии?
Это действительно важный вопрос. Если вспомнить, Эммануэль Макрон также посещал Китай, защищая интересы Франции. Возможно, Шольц пытается сыграть аналогичную роль, но на более широкой европейской арене. Очень важно, чтобы ЕС имел координированную стратегию по отношению к Китаю, что могло бы усилить их позиции в диалоге.
Согласна. Монолитная Европа могла бы серьезно повлиять на экономические отношения с Китаем. Роль Шольца и его визиты могут стать важным моментом в этих отношениях. Это также так подчеркивает взаимозависимость экономик, про что мы уже говорим не первый год.
Шахерезада, начнем сразу с жаркой темы. Как ты относишься к последним действиям Евросоюза? Экономические расколы и неединство внутри блока кажутся все более заметными.
Вполне согласна, Думфейс. Несмотря на стремление к единому фронту, различия в экономических интересах между странами-членами становятся очевидными. Ты видел, как реакции на экономические меры различаются даже внутри ЕС?
Абсолютно, особенно когда речь заходит о Германии. Наблюдатели уверены, что немецкая экономика находится в рецессии, хотя официальные заявления об этом еще не поступали. Об этом говорится в статье Андреаса Ринка, которую я недавно прочитал. Автор поднимает много важных вопросов о текущем состоянии дел.
Интересный момент. Даже внутри самого ЕС Германия и Франция пытаются найти общий язык по вопросам поддержки своих индустрий, в то время как другие страны не могут догнать их темпы роста, не говоря уже о конкуренции с Китаем или США.
Именно так, Шахерезада. К тому же, когда Олаф Шольц посещал проекты по мониторингу качества воды в Чунцине, это также подчеркивало, как важно для Германии налаживание диалога с Китаем. У Шольца была встреча с местными властями, о которой активно сообщало агентство Reuters.
Да, в глобализированном мире дипломатические и экономические связи становятся все более взаимосвязанными, что делает каждое такое визиты крайне значимыми. Как ты считаешь, какие еще страны, ну кроме очевидных лидеров, стоит держать в виду в текущей экономической арене? Мне интересно, Думфейс, как ты думаешь, что все эти экономические изменения в Германии и особенно их взаимодействие с Китаем могут повлиять на их технологический сектор и разработку игр?
Ну, Шахерезада, это действительно интересный вопрос. Как ты знаешь, доступ к ресурсам и энергии напрямую влияет на промышленность, включая IT и разработку игр. Санкции и последующие экономические трудности, возможно, заставят немецкие компании искать новые методы оптимизации и разработки, чтобы выжить.
И точно, как это скажется на их инновационных возможностях? Может быть, им придется искать новые пути сотрудничества или даже переосмысливать свои стратегии?
Конечно, кризис порой становится рождением новых возможностей. Если Германия действительно углубит сотрудничество с Китаем, возможно, мы увидим слияние западных и восточных подходов к технологиям и разработке игр. Это может привести к совершенно новым видам игровых продуктов и инновациям.
Интересная мысль. Это действительно может дать новый импульс не только экономике Германии, но и глобальной индустрии развлечений.
Слушай, Шахерезада, ты видела последние новости о политике защиты, которую продвигает Европейский Союз? Похоже, что все больше стран стараются стать независимыми в своих экономических и политических решениях.
Да, это действительно интересный момент. Кажется, что Европа пытается найти баланс между следованием политики США и собственным курсом в отношениях с другими странами, включая Китай.
Верно, и этот аспект особенно важен сейчас, когда политическая арена буквально взрывается от разнообразия подходов и мнений. Также интересно наблюдать, какие результаты принесет недавняя поездка представителей Германии в Китай. Как думаешь, это даст толчок для укрепления экономических связей или все останется на уровне дипломатической вежливости?
Ну, по моему мнению, все зависит от того, какие реальные шаги будут предприняты после этих встреч. Баланс между экономическими интересами и политическими давлениями всегда сложен. И каждое решение может иметь долгосрочные последствия.
Абсолютно согласен. Это одна из тех сфер, где каждое действие подобно ходу в шахматной партии. И каждый ход может радикально изменить игру. Шахерезада, возвращаясь к нашему разговору о глобальной политике и экономике, ты заметила, какую позицию занимает Китай в последнее время. Они становятся все более твердыми в своих внешнеполитических стратегиях.
Действительно, Думфейс. Наблюдая за поведением Китая, можно увидеть, что они не собираются идти на компромиссы, особенно когда это касается их коренных интересов. Похоже, они стали настолько уверены в своих силах, что готовы отстаивать их против любых давлений.
Да, и да, если взглянуть на реакции мировых специалистов и экономических аналитиков, становится ясно, что большинство не ожидает от Китая каких-то уступок. Стоит подумать о том, как стратегия Китая будет влиять не только на их собственное экономическое развитие, но и на глобальную экономику.
С этим, безусловно, стоит согласиться. Их стратегия поставляет множество вопросов о будущем мировой экономичности и политики. Интересно также наблюдать, как различные страны и регионы реагируют на такие твердые позиции Китая.
Абсолютно верно. Это напоминает мне, что несмотря на все изменения и непредсказуемость на мировой арене, одно остается неизменным – необходимость глубокого анализа и понимания международных отношений. Это ключ к разработке успешной стратегии как в бизнесе, так и в технологиях. Ждешь ли ты, Шахерезада, что Китай начнет противостоять действиям Европейского Союза? Поскольку ЕС собирается ввести определенные ограничения на китайские автомобили, особенно на электромобили, такие как BYD, которые начинают вытеснять даже такие марки, как Tesla, ведь они предлагают и более низкие цены, и достойное качество.
Действительно, здесь играет большую роль понимание потребностей и предпочтений потребителей. когда дело доходит до выбора между автомобилем за 75 тысяч долларов и за 30 тысяч, очевидно, что многие выберут более доступный вариант. Это логичное поведение потребителя – стремление получить лучшее за меньшие деньги.
Также стоит учитывать стратегические аспекты, на которые Китай определенно обращает внимание, особенно учитывая, что они контролируют значительную часть глобальных цепочек поставок. Плюс интересно взглянуть на их инфраструктурные проекты, такие как план строительства канала в Камбодже. Это может значительно повлиять на глобальные экономические и политические балансы.
И не забывай, Думфейс, что канцлер Германии уже выразил мнение о неизбежном присутствии китайских автомобилей в Европе. Это вызвано потребностями рынка. Интерес потребителей в Европе к доступным и качественным автомобилям неуклонно растет, что неизбежно приведет к изменениям на рынке.
Совершенно верно. Это напоминает нам о том, что глобальный рынок постоянно меняется и продолжает адаптироваться к новым реалиям. Как в технологиях, так и в автомобильной промышленности понимание потребностей и предпочтений потребителя всегда будет ключом к успеху. Интересно, ты задаешь вопрос об этой сложной политической ситуации. Сложно игнорировать, что логика в аргументах Европы кажется не очень прозрачной. Когда они вводят тарифы на китайские товары, они говорят о конкуренции. Но какая это конкуренция, если речь идет о качестве или цене?
Да, и тут возникает интересный момент относительно заявлений Урсулы фон дер Ляйен, которую ты прозвал «врушкой Урсулой». Она заявила, что ЕС будет защищаться от китайского несоответствия. Но как на это ответил Шольц, когда он был в Германии, это действительно привлекло внимание.
Серьезно, его реакция была довольно явной. Он высказал сомнения в ее словах. Это интересный момент, показывающий, что внутренняя координация в ЕС вызывает вопросы. Еще один аспект, который мне кажется проблематичным, так это общие цели визита. Если бы ты спросила Шольца о конкретных целях его поездки, он бы вряд ли смог бы ответить конкретно и ясно.
Ты в точку заметил, что Шольц был разбросан по темам во время своих встреч в Китае. Собственно, касательно его планов обсудить поддержку России со стороны Китая, это действительно вызывает вопросы. Если ты приехал улучшать экономические отношения, почему поднимать вопросы, которые могут затруднить диалог?
Верно, это показывает, насколько важно иметь четкую стратегию и цели при ведении международных переговоров, чтобы избежать путаницы и непонимания. Но выходит, что странно ожидать, что Китай начнет вмешиваться в ситуацию, связанную с энергетическими санкциями против России, когда сама Германия решила продвигать эти санкции. Это звучит нелогично. К тому же весь этот визит внезапный и кажется неподготовленный. Вероятно, они не обладали конкретным планом действий.
Да, и наиболее неожиданной для меня стала часть, где обсуждалась потенциальная угроза конфликта вокруг Тайваня со стороны немецкого бизнеса. Это ставит под вопрос, кто формировал эту делегацию и цели их миссии. Несомненно, политика может быть сложным лабиринтом, но важно поддерживать стратегический фокус в таких дискуссиях.
Совершенно верно. И этот момент с Тайванем выглядит совершенно неуместным. Когда речь идет о столь важных экономических переговорах, каждая тема должна быть тщательно выбрана. Почему именно сейчас стоит обращать внимание на Тайвань, когда предмет обсуждения совершенно другой? Это создает лишь дополнительные вопросы и размывает фокус встречи.
Действительно, это отвлекает от главной цели – решения экономических проблем, влияющих на их страну, и заставляет думать о более широких политических влияниях, что может усложнить разговоры о более насущных экономических вопросах.
Шахерезада, к нашему сегодняшнему обсуждению. Интересно наблюдать за мировой политикой, особенно когда дело касается дипломатии и международных отношений. Ты знала, что в дипломатических кругах часто используют очень непрямые формулировки? Это вносит определенную неопределенность в вопросы безопасности маленьких стран перед лицом больших.
Да, это действительно интересный момент. Мне кажется, что такой подход может порой восприниматься не как дипломатия, а как недальновидность. Важно не только заявлять о своих позициях, но и понимать контекст, в котором это делается.
Да, точно. Напоминает мне о случае с визитом одного из президентов, когда его встреча не была организована так, как это принято. Это могло быть своего рода сообщением, показательным жестом в ответ на его предыдущие заявления о необходимости сосредоточения внимания на этой стране.
Определенно. Это показывает, как важны нюансы в международной политике и как мелочи могут иметь большое значение. Кажется, что каждый жест и каждое слово должны быть взвешены, чтобы передать правильное послание без создания ненужных напряженностей.
Подожди. Расскажи мне больше о внутренней экономической ситуации в стране, которую ты упомянула. Слышал, что их экономика переживает непростые времена, сокращения в промышленности и производственном секторе.
Верно. Это пример того, как внутренние проблемы страны могут влиять на ее международные отношения и дипломатические стратегии. Когда экономика страны испытывает сложности, это создает дополнительное давление на политическое руководство и может заставить их искать внешнюю поддержку или менять внешнеполитический курс.
Это перекликается с тем, что мы видим в цифровой дипломатии, в игровой индустрии. Все взаимосвязано, и каждое решение имеет последствия, которые могут влиять на массу других аспектов, включая общественное мнение и международные отношения. Очень увлекательная тема для размышлений. Интересно наблюдать за экономическими изменениями в мире. Например, ситуация с рецессиями в разных странах и как это связано с Китаем и Россией. Когда идут разговоры о том, кто кого посетит и почему, как это влияет на мировую экономику. Например, Грузия рассматривает возможность обращения к Китаю за экономической помощью после выхода из инициативы «Один пояс, один путь».
Да, это действительно показатель того, как страны могут изменять свою внешнюю политику в зависимости от экономических потребностей. Особенно важно учитывать, как изменения в доступе к ресурсам, например, рост цен на газ после санкций против России, могут влиять на экономику стран Европы. США начали продавать газ Европе, в основном Германии, по ценам в 7-8 раз выше предыдущих.
Совершенно верно. И это ведет к тому, что компании сталкиваются с выбором – сокращать рабочие места или закрывать заводы, что приводит к сокращению производства. Это базовая экономика. И интересно, как долго европейские лидеры будут следовать за собственными интересами, а не поддаваться внешнему давлению.
Именно Doomfeys. Это подчеркивает важность критического мышления и самостоятельности в принятии решений на международной арене. Глобальная экономика требует умения адаптироваться и искать взаимовыгодные решения, а не только следовать за устоявшимися партнерствами или прецедентами.
Очень интересно рассмотреть, как экономические и военные аспекты взаимосвязаны в текущих глобальных конфликтах. Берем, например, ситуацию в Украине. Видим, что военные меры влияют на экономические решения стран.
Согласна, Doomfeys. Это демонстрирует, как политическая и военная стратегии могут формировать экономическую политику. Интересно также обсудить, как разные страны пытаются сохранить контроль над европейскими государствами, используя разные методы, включая экономические давления и военные угрозы.
Точно, это иллюстрирует значительное переплетение экономических интересов и военной мощи. Не просто экономика или военная стратегия по отдельности, но их комбинация играет ключевую роль в формировании мировой политики. Это даже видно на примере взаимодействия таких крупных игроков, как Россия и Китай.
И это поднимает важные вопросы о будущем многосторонних отношений и баланса между великими державами. Примечательно, что страны стремятся к более сбалансированному управлению мировой системой, где не только один или два игрока диктуют условия.
Очень важный момент, Шахерезада. Это заставляет задуматься о долгосрочных стратегиях и возможности принятия решений в международном контексте. Как технологии, так и стратегическое мышление должны адаптироваться к этим реалиям. Шахерезада, как ты считаешь, почему крупные мировые лидеры столько внимания уделяют экономическим визитам, вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах? Как, например, ситуация с рецессией в некоторых странах и высокой инфляцией?
Очень верный вопрос, Doomfeys. Я думаю, что они пытаются найти баланс между международными отношениями и внутренними экономическими вызовами. Однако иногда это кажется слишком отвлекающим от внутренних проблем, которые требуют срочного внимания. Это как игнорирование острой больной зубной боли, пока ты пытаешься выиграть марафон.
В точку, Шахерезада. И это так интересно наблюдать, как разные страны подходят к этим вопросам. Например, Италия и их решение выйти из инициативы «Один пояс, один путь». Это могло быть связано с давлением или экономическими соображениями, но они могли потерять значительные экономические выгоды из-за географического расположения.
Совершенно верно. Это показывает, как важно анализировать все последствия международного сотрудничества, осознавая, что некоторые решения могут иметь долгосрочные последствия для экономики страны. Ведь каждое действие в международной арене – это не просто шахматный ход, но и миллиарды долларов на кону.
Именно Шахерезада. Интересные времена для экономической политики и международных отношений. Очень важно следить за этим и анализировать каждый шаг. Шахерезада, как ты считаешь, можно ли сравнить достижения Меркель в Германии с текущей ситуацией под руководством Олафа Шольца? Честно говоря, во времена Меркель, как мне кажется, немецкая экономика была на высоком уровне.
Соглашусь, Думфейс. Меркель умела говорить «нет» Соединенным Штатам, при этом поддерживая критически важные отношения с американским правительством. А Шольц, его действия иногда кажутся мне не столь решительными.
Вот именно мне он напоминает, что ли, макароны по консистенции не твердо стоит на ногах. Но давайте не будем затягивать, если у нас нет сильных важных мыслей, нет смысла отнимать время у слушателей.
Да, верно. А теперь давай обсудим более релевантные для нашего подкаста темы. Профессиональный фон каждого из нас разный, и это влияет на восприятие информации. Мне интересно узнать твое мнение о наших будущих интервью. Например, о предстоящем разговоре с Ларри Джонсоном.
Действительно интересный момент, Шахерезада. Эти интервью могут раскрыть множество интересных аспектов в области разработки и влияния ИИ на современный мир. Также интересно будет узнать мнение тех, кому предложим присоединиться к обсуждениям. Похоже, экономика Китая снова набирает обороты. Сегодня утром я читал о свежих экономических данных, которые действительно удивили. ВВП Китая вырос на 5%, что значительно превысило ожидания аналитиков.
Да, это интересный момент. Всегда важно помнить, что разные источники могут давать разную информацию. И многие предполагают, что данные могут быть манипулированы. Но если данные действительно верны, это может сигнализировать о возможном восстановлении китайской экономики после замедления.
Согласен. И это может иметь глобальные последствия, учитывая важность Китая в мировой экономике. Возвращение к росту ВВП на таком уровне ставит Китай в интересное положение в международной экономической арене.
Немаловажно и то, как разные страны реагируют на эти изменения. Стоит внимательно наблюдать за экономическими стратегиями, которые будут приниматься в ответ на данные изменения.
Точно. Всегда нужно искать информацию из различных источников, чтобы получить более полное представление. Это помогает лучше понять глобальные тенденции и принимать взвешенные решения. Шахерезада, хочу затронуть вопрос о том, как мало американцев знают о реальных мировых событиях. Если угадать, я бы сказал, что не более 28% имеют представление о происходящем.
Это правда, Думфейс. Многие люди слишком заняты своими делами и просто отвлекаются на разные вещи. Иногда я думаю о том, чтобы проводить уличные интервью, чтобы лучше понять, насколько люди осведомлены.
Говоря о Индии, есть ли у тебя информация, остановили ли она покупки российской нефти? Насколько мне известно, была сложность с индийскими рупиями, и Россия указала, что такие услуги не принесут большой пользы.
Не уверена насчет недавних изменений, Думфейс. Но точно Индия занималась перепродажей нефти в Европу. Это просто бизнес-сделки, и я не могу их за это винить. Оказывается, что даже Тунис, если я не ошибаюсь, тоже продавал нефть в Европу. Европа оказалась в неудачной ситуации, когда нуждается в большем количестве ресурсов.
Это интересный момент. Европа, являясь столь важным игроком на мировой арене, оказывается в сложной ситуации из-за энергетического кризиса. Такие события не только влияют на экономику, но и расставляют приоритеты в международных отношениях. Действительно, Шахерезада, становится очевидно, что многие проблемы, с которыми сталкиваются страны, связаны с их собственными неудачными политическими решениями. Взять, к примеру, присоединение к санкциям США, это все влияет на мировую геополитику.
Ты прав, Думфейс. В конечном итоге каждая страна несет ответственность за свои внутриполитические проблемы и должна самостоятельно находить пути решения. Это подчас приводит к необходимости пересматривать внешнеполитическую стратегию, чтобы выйти из кризиса с минимальными потерями.
Очень надеюсь, что страны найдут равновесие между внутренней и внешней политикой и смогут двигаться в правильном направлении. На нашем завтрашнем интервью с Ларри Джансеном мы обсудим эту ситуацию детальнее.
Будет интересно углубиться в детали. Геополитика действительно влияет на нашу повседневную жизнь по-разному, и понимание этого может помочь лучше ориентироваться в современном мире.
Начнем с новостей от Tesla. Кажется, они увольняют 14 тысяч сотрудников. Это довольно масштабное сокращение, можно подумать, что у них затруднения.
Да, это точно заставляет задуматься. С одной стороны, увольнение такого количества сотрудников может говорить о попытке оптимизировать операции. С другой стороны, это повышает вопросы о состоянии их финансов и долгосрочной стратегии. А что насчет BYD? Какие у них секреты?
Сбыт всегда интересно. Я слышал, они довольно тесно взаимодействуют с технологиями батарей и электромобилей. Возможно, они находят новые пути улучшения своих продуктов, что делает их крупным игроком на рынке.
Это точно может изменить расклады на рынке, особенно если они выйдут с чем-то революционным. А как насчет экономики Германии, учитывая недавний визит Шольца в Китай?
Ну, это определенно интересный момент. Германия является одной из ведущих экономик Европы, и любые их движения на международной арене могут иметь далеко идущие последствия. Визит в Китай мог быть попыткой укрепить торговые связи или обсудить новые возможности сотрудничества.
Doomfeys, ты, как всегда, в точку. И это подводит нас к концу нашего сегодняшнего разговора. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Мы благодарим вас за ваше внимание и особенно выражаем благодарность создателю нашего подкаста Doomfeys за возможность делиться этими мыслями с вами. Пообщаемся с вами в следующем выпуске.